авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители. На календаре 31 мая 2023 года, последний день весны, завтра уже наступает по календарю лето. Мы снова в России, в Санкт-Петербурге, уже они в лесных далях. Это улица Чайковского, 17, гостеприимная гостиница «Индиго», откуда мы начнем с вами разговор, наверное, по одной из важнейших тем в нашей программе «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. А тема у нас будет такая. Вообще, мы пойдем своим путем с большим вопросом. И изоляция как исторический тупик, в который Россия и не только Россия неоднократно заходили, а потом долго и сложно оттуда выбирались. Скажут, а зачем сейчас вообще-то начинать подобный разговор? Не время, да, на товарищ. Там военные действия, дроны летают, стрельба идет, фронт, колоссальные там события, а тут вдруг такие разговоры. А я при этом вспоминаю год 1989-90-91, когда все начиналось, и когда пошли совершенно валом реформы, которые просто приходилось делать в режиме аварийно-спасательной операции, и очень много было разговоров. Так а надо же было делать по плану, должен же был быть план выработанной реформ. И задается вопрос, а кто и когда его вырабатывал, и где? И второй момент, опять же, очень хорошо сравниваться, сейчас мы понимаем все военные действия, вы можете выработать план, очень красивый, очень вам понятный, который будет соответствовать тем реалиям и тому пониманию, в котором вы живете. Например, там район 86, 87, 88 года. А дальше вдруг просто сходит лавина, а это была именно такая картина. Все ваши планы быстро летят к чертовой матери, потому что люди тоже не пешки. А они реагируют на ваши предложения. Вы думали, что они будут реагировать так, а они ведут себя совершенно по-другому. Начинается столкновение с реальностью, в военных условиях столкновение с реальным противником, и все ваши прекрасные планы, как мы видим, да, и графики просто оказываются сметены, и все начинает выглядеть совершенно по-другому. И вот когда закончим все военные действия, весь конфликт на Украине, или как мы часто считаем, называем это конфликтом с Западом, да, настанет вопрос, как жить дальше. Что делать, как двигаться? И по существу в стране идет, в общем, дискуссия, она весьма, весьма постоянная между двумя группами. Одна группа – это традиционалисты, а вторая группа, можно сказать, это люди, сторонники прогресса, сторонники изменений, сторонники реформ. И эта вещь происходит постоянно, везде. И понятное дело, что после того, как мы прожили революционное время, 90-91 годы, это было время бури и натиска и революции, когда действительно просто все снесло, и надо было срочно в аварийно-спасательном режиме как-то выбираться из того, что получилось. Вот. А дальше, как вводится после революции, наступает время реставрации, и мы живем в реставрационную фазу, когда все начинают вспоминать о том, а все же было, как все хорошо до революции, забывая все проблемы. Ну, в нашем случае все помнят тяжелые 90-е, но никто не помнит, что 80-е закончились карточной системой и распределением товаров, и пустыми полками, и фактически полным кризисом потребительского рынка со всеми, и разгоном инфляции, со всеми потом вытекающими последствиями. Вот. И встает опять снова вопрос, как далеко и как надолго вы заходите в реставрации, и когда у вас будет наступать следующая модернизационная волна. И вот это очень тяжелая дискуссия. То ли закрыться, то ли как бы ставить задачу сохранять все то, как мы там жили, привыкли, наши предки и так далее, и тому подобное, думать в первую очередь об особом пути, то ли второй вариант, говорить, что, слушайте, но все-таки мы живем в мире большом, да, мы конкурируем в этом мире объективно, у нас есть рядом соседи, другие страны, и мы понимаем, что как нам лучшим образом использовать те возможности, которые дает окружающий мир. Да, мы можем сказать, что нам не нравится этот мир, но другого мира нет. И переехать, как говорится, на другую, там, в другую галактику и выбрать из, как в магазине, точно такого же, только без крыльев, или точно такой же, только с перламутровыми пуговицами, не удастся. Поэтому вот какой мир есть, и из него надо извлекать максимум возможностей. И это, вообще-то говоря, вечная тема дискуссии, которая происходила в любой стране, но у нас это был какой-то называемый постоянный дебат западников и славянофилов. Сейчас уже сложно говорить слово славянофилов. Наверное, все-таки правильно будет говорить о традиционалистах и реформаторах, с одной стороны, или как вот сейчас мы будем говорить о этой дискуссии, когда она проходила в середине 19 века, дели на романтиков и классиков. Так вот, я просто открыл и прочитал еще раз такую книгу Виссариона Белинского, неистого Виссариона, критика, который написал большую статью в 1845 году, называлась «Петербург и Москва». И вот как два главных направления России, Москва, олицетворяющая традиции, Петербург, как олицетворяющий перемены, и, конечно же, дискуссии вокруг Петра Первого и оценка той ситуации, которая была. И не нам ли в Петербурге говорить о том, что такое петровские реформы и вообще как к ним относиться. Так что пишет Белинский? В конце 17 века Московское царство представляло собой уже слишком резкий контраст с европейскими государствами. Уже не могло более двигаться на ржавых рельсах своего азиатского устройства. Ему надо было кончиться. Но народу русскому надо было жить. Ему принадлежало великое будущее. И поэтому из него же самого Бог воздвиг ему гения, который должен был сблизить его с Европой. Конечно, Белинский оценивает его как гениального человека, который сделал невероятные шаги. Конечно, Белинский, мы сейчас, если читать, человек имперского сознания, все-таки это 19 век, он говорит, ну, надо было вот найти море, надо построить, найти выход к морю. Что, говорит, было? Ну, моря нету. Ну, что надо делать? Надо море завоевывать. Вот вся логика. Куда посмотрим Черное море? Смысл есть, говорит, смысла нет. Кругу надо, говорит, Крым брать, степи брать. И куда мы в результате попадаем? Малороссию, так сказать, подчинять. Кстати, к вопросу о том, когда была Украина, возникала. Здесь как бы обсуждалось, что полного контроля над Малороссией не было. Вот написано, для первого нужно было иметь Малороссию в своем полном подданстве, а не под своим только верховным покровительством. А это свершилось не прежде, как по измене Мазепы. Но вот это как бы ситуация. А вторая говорит, ну и куда мы придем? К Османской империи? Конечно, Балтийское море. Ну тут Швеция. Ну, значит, надо воевать. Нам надо, значит, мы берем. Это вот подход. Вот дальше, как говорится, по дискуссии о том, так вот Петр Первый, который ломал скрепы, который сюда приглашал специалистов, который тащил сюда технологии, как к этому относиться? И вот он пишет, совершенные невежды и фанатики обвиняли его в презрении к родной стране. Та самая дискуссия. Но они обманывались. Петра тесно связывало с Россией, обоим им родное и ничем не победимое чувство своего великого призвания в будущем. Петр страстно любил эту Русь, которую сам он был представителем по праву высшего от Бога истекавшего избрания. Но в России он видел две страны. Ту, которую он застал, и ту, которую он должен был создать. Последние принадлежали его мысль, его кровь, его пот, его труд, его жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Он красиво пишет, Белинский. Ученик Европы, он остался русским в душе, вопреки мнению слабоумных, которых много и теперь. Будто бы европеизм из русского человека должен сделать не русского человека. И будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта. Ну и вот, так сказать, дальше как раз идет разговор о том, как Петр разворачивает страну в Европу, как строит город, как, собственно, Петербург, и возникает как то самое окно в Европу. Кстати, об окне тоже интересный момент. Мы всегда привыкли ссылаться на фразу «Европу пробил окно» стихотворения Пушкина. Но Пушкин в своих дневниках цитирует высказывание иностранца Альгаротти, понятно, да, который сказал еще в 18 веке: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит на Европу». Счастливое выражение, в немногих словах удачно схватившее великую мысль. И вот в чем заключается твердое основание Петербурга, а не в сваях, на которых он построен, из которых его не так-то легко сдвинуть. Вот в чем его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на вековечное существование. Да, там он отвечает на предмет того, что, ну, может быть, это только форма европейская, а существо-то не меняется. Ну, конечно, Белинский говорит о том, что форма очень много значит. То-то Петр придавал значение в том числе и формам, потому что за формами постепенно, что называется, следует содержание. И в одной из другой статей он описывает, кстати, дискуссия шла со славянофилами, упоминает стихотворение одного из славянофилов Хомякова, который еще тогда в середине уже традиционно оплакивает близкую смерть Запада. Вот это вот любимая тема, что Запад скоро умрет, ну и тогда уж мы, как говорится, тут поднимемся. И вот стихотворение, говорит: «Мечта, наш поэт оплакивает близкую гибель Запада, где кометы бурных сеч бродили в высоте. При сей верной оказии он почел нужным даже похвалить покойника, в котором много где было хорошего. Но горе, век прошел, и мертвенным покровом задернут Запад весь. Там будет мрак глубок. Услышь же глаз судьбы в сиянии новом, проснись, дремлющий Восток». Ну и вот дальше как бы есть вопрос, говорит: а кто такой Восток, который проснется? Вы кого, говорит, хотите разбудить? Китай хотите разбудить, Азию хотите разбудить, там Индию, прочие мусульманские страны, чтобы они потом снесли, в том числе и вас вместе с Европой. Вот. Это как бы дискуссия, как мы видим, продолжается очень долго. И здесь на самом деле лежат некие фундаментальные вещи. Потому что здесь сочетается, с одной стороны, вот в подходах славянофильских, с одной стороны, страх перед внешним миром, страх, что этот внешний мир окажется сильнее вас в каких-то вопросах, неуверенность в себе, сочетаемая с, тем не менее, с колоссальным желанием и стремлением, и амбициями быть всегда первыми и быть всегда главными. Не удается, так сказать, в большом масштабе. Давайте попробуем какой-то кусочек себе отгородить, где, так сказать, мы будем стоять самыми главными. Ну и вот, возвращаясь к Совету по внешнеоборонной политике, я вспоминаю одну дискуссию несколько лет тому назад, когда один из участников заявил следующее, что мы должны быть в лидерах мира. И если существующие правила не дают нам возможности стать лидерами мира, значит, к черту эти правила. Значит, мы должны взять, перевернуть шахматную доску, сломать все правила и построить другие правила, что называется, в которых мы будем первы. И вот это вот дискуссия, как вообще себя вести, как развиваться, она остается по-прежнему у нас сегодня на столе. С одной стороны, мы говорим, ну, мы хотим быть не хуже других стран, а то и лучше. Мы хотим там быть в передовых научных, технических и прочих и так далее достижениях, но при этом постоянно находимся в жутком страхе, что это влияние, как говорится, как только оно появится, да, здесь, оно обязательно нас разрушит. При этом вот, вы должны видеть опять колоссальную смену нашей собственной оценки. Если во времена появления, так сказать, мессианской, коммунистической идеи, мы наоборот считали, что дайте нам возможность идти, пропагандировать, рассказывать, и мы со своими идеями, так сказать, разрушим вот этот загнивающий Запад, то сейчас как бы ситуация совершенно обратная. Абсолютно такая оборонительно-защитная оппозиция, которая говорит: нет, никаких идей, никаких подходов. Да, технологии промышленные, как-то надо получать, как-то надо добывать, но, так сказать, вот таким же образом действовать невозможно. И вот Петр Первый. Кстати, о технологиях. Мы все всегда с гордостью говорим, что Петр Первый создатель российского флота. И если посмотреть и почитать те работы историков, которые все время публиковались даже в журнале «Город 812», наш петербургский журнал, с флотом было очень тяжело. Вот это говорят там импортозамещение, сейчас мы щелчок, все сделаем. Одна попытка построить флот на Азовском море, какие-то корабли смогли по Дону протащить, какие-то корабли не смогли, там они оказались на мели. Очень быстро корабли были подвержены гниению, потому что технология создания кораблей не такая простая, как кажется, что там взял топор и вырубил. И говорит, через некоторое время встречает в списках Азовского флота вот большое количество кораблей, и за не очень небольшое количество лет они все исчезают. Дальше вторая попытка построить флот – это Балтика. Снованность, работа, строительство кораблей. А дальше, говорит, по спискам опять наблюдаем по всяким реестрам ту же самую историю. Вот оно, колоссальное количество кораблей. Кораблей строим быстро, в больших объемах, а потом они начинают исчезать. Не потому что происходят какие-то жуткие военные действия, а потому что они просто в их время жизни, оказывается, не стоят хорошим. И при этом активно используются, так можно сказать, подержанные иномарки. Покупаются корабли, построенные в соответствии с там, лучшими вариантами технологии, которые, в общем, нормально служат 20-50 лет. Вот это вот та ситуация, что очень непросто было сделать и взять вот это все продвинуть. И Петр Первый ездил, смотрел технологии, организации, вплоть до государственного устройства. Не все ему нравилось. Естественно, он строил империю, которая была ориентирована на военные цели в значительной степени. Это отдельный вопрос. Вот. Но устройство он брал из страны, которая была в этот момент его главным соперником и одной из великих держав Европы. Это Швеция. На секундочку. И поэтому в значительной степени устройство, за исключением, как всегда, местного самоуправления, которого мы не понимаем, не знаем и не хотим иметь, все было взято из Швеции. Дальше мы посмотрим, каждый раз входим в изоляцию, говорим, все замечательно, теперь отойдите, будем тихо, спокойно сидеть и развиваться медленно и печально. Дальше возникает военный конфликт, понимание, что мы отстали, и начинается необходимость снова запускать колоссальное количество реформ. Если мы посмотрим на реформы царя-освободителя Александра II, и там слушатели очень правильно заметили, что я оговорился, назвав Александром I. Извините, конечно, это был Александр II. Вот, они же были в значительной степени, в том числе и взятие лучших достижений социальной организации. Во-первых, это свободный человек, что, конечно, для страны было очень тяжело себе представить отмену крепостного права. Во-вторых, это и земство, местное самоуправление, то есть уже начало демократические, и это потом и местное самоуправление в городах, это реформа образования, военной службы и так далее и тому подобное. То есть, если, я думаю, надо снова будет вернуться к разговору об Александре II и еще раз внимательно пройтись по тому колоссальному списку реформ, который был проведен, ну и параллельно по тому, где оказался камень преткновения, что оказалось, как сказать, невозможно осознать, принять, и что в значительной степени привело к постоянной охоте революционеров на царя-реформатора, которая на 7-м покушении оказалась успешным. Идем дальше. Как бы революция. Ну, взяли идеи с Запада, решили строить коммунизм в соответствии с лекалами, провели совершенно другую организацию общества, снесли рынок, ликвидировали деньги. Это не потому, что там какое-то было тяжелое состояние экономики, а потому что так было идейно правильно делать по соответствию с книжками, потому что пришли книжные мыслители и в значительной степени книжные фанатики. Мы помним, первые действия – это ликвидация всех юридических факультетов. Вы можете себе представить, как построить общество, вообще не имея права, только на одном чувстве класса, на одном классовом чувстве. справедливости. Но вот дальше стало ясно, что жить невозможно. И началась работа по НЭПу, началась работа по поискам контактов. И мы помним, как всегда оценивалось, что мы прорвали изоляцию. Вот у нас Рапальский договор, вот у нас контакты с Германией. И с Германией начались контакты почти сразу после революции, в том числе и тайные контакты, и пошло строительство здесь заводов, в первом случае военных заводов, совместно с Германией, которая позволяла Германии развивать свою военную машину, что отдельный вопрос, но и России получать те технологии, те возможности, которых не было. А дальше, по вопросу опять всегда истории, мы читали учебник по истории КПСС, и всегда знали о том, что как индустриализация пошла. Партия наметила планы, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», и практически за 20 лет в стране была как чудо создана промышленность, которая позволила в значительной мере обеспечить довольно мощный военный кулак. И все потребности, как мы говорили, группа А к 1941 году. И всегда интересовало, как же это произошло. И всегда я понимаю, что большинство руководителей нынешних обучалось ровно по этим же книгам и представляется именно так. Но стоит только дать сейчас команду, наладить контроль и учет, как было тогда, жестко заставить всех работать, и у нас все опять получится. Тогда же получилось. Почему же мы не можем повторить это сейчас? И вот тут начинается разговор о том, а как это получалось. И надо вернуться к пониманию деталей, которые были опубликованы у наших журналов. Журнал «Эксперт», отнюдь не либеральный, посвятил этому модернизациям разных стран громадный, очень интересный сборник. И там описано, исторически все это известно, только всегда это отодвигалось в сторону, что был приглашен Альберт Кан, архитектор Форда, там в этот момент кризис, пришел к нему человек из компании «Амторг», и сказал, что у нас есть предложение, приезжайте в Россию, нам нужно строить промышленность. Он долго колебался, но делать нечего, работы нет, кризис, приехал. Он нарисовал на листочке приблизительно программу, какие заводы он считал необходимо, нужно иметь, и это, как сказать, стала программой индустриализации, а потом получил контракт. Приблизительно в современных деньгах это наш федеральный годовой бюджет. И построил по разным оценкам, спроектировал, привязал, откомплектовал, запустил от 500 до 550 заводов на территории Советского Союза. Оплачивалось это все. Закупка оборудования американского, немецкого, чешского в значительной степени, конечно же, валютой, золотом. И мы понимаем, почему в результате или как бы причина того, что была насмерть выжата деревня, потому что зерно выгонялось на экспорт в колоссальных объемах, продавались культурные ценности, всевозможные торксины, куда все собиралось, продавались и ценности из музея, включая Эрмитаж, потому что на эти деньги покупалось необходимое оборудование. Он построил здесь, запустил проектную организацию в Москве, которая была самая большая в Европе, где работали тысячи, буквально там сотни, по-моему, до тысячи проектантов и инженеров. А дальше вот несколько примеров. Сталинградский тракторный построен в Америке, разрезан, перевезен сюда, собран. «Магнитка» строится как копия завода в городе Гэри, штат Индиана. Я такие самые точки, такие интересные рассказываю, много-много говорить. Все домны строили американский проект американской компании. Попутно обучались наши инженеры, попутно обучались наши строители. Начинали строили какой-нибудь домну месяцы, потом это сводилось к неделям, и с каждым следующим это все происходило быстрее и эффективнее. Днепрогэс, проект американский, все генераторы, Siemens, немцы, все турбины, за исключением одной, которую сделали уже как копию, это американские турбины. Сейчас эта компания называется Northrop Grumman, крупнейший поставщик военно-промышленных изделий для Соединенных Штатов Америки. ГАЗ, Горьковский автомобильный завод «Форд» строил. Дальше компания «Райт» построила то, что сегодня называется «Пермские моторы», где мы производим моторы и поставили на производство мотор «Райт Циклон» и так далее и тому подобное. И так можно идти завод за заводом, которые мы понимали, что вот они все возникли. Вот ответ, как это все делалось. «Уралмаш». Да, проект уже делался нами, но оборудование в основном закупалось импортное и на соответствующих форумах, там секретарии, там, наркомы говорили и докладывали с гордостью, что вот мы практически полностью смогли это укомплектовать таким-то поставками. И если так подумать, в тех условиях это был, наверное, единственный возможный метод для того, чтобы в той системе, которая присутствовала, построить индустрию. А если бы в тот момент пришли бы люди, которые бы сказали, да, закроем страну и займемся импортозамещением, ну, к 41-му году мы бы были точно только с одними трех линейками. А очень многое было сделано, и база была создана. Отдельная уже история, почему эта громадная часть базы была потеряна все первые месяцы войны, мы об этом говорили. Это отдельная политическая история, которая не связана вот с этим экономическим фундаментом, который был создан благодаря тому, что были открыты двери. И я могу сказать, что очень многие моменты в мире, которые говорят, что не только мы заходили в тупики изоляции, а потом из них либо выходили, либо не выходили. Но сам заход в тупики довольно большие и сложные. Я думаю, что рассказ об этих тупиках мы поведем после перерыва. А сейчас я хочу сказать, собственно, с чем мы столкнулись и в чем была, собственно говоря, проблема, почему это не подхватилось дальше, вот это все, что было сделано перед войной. Но проблем несколько. В системе не было внутренних источников развития. Мы понимаем, роль частного бизнеса и частной инициативы отсутствовала. Раз. Второе. Хотя вот это время создало на массу людей, специалистов, управленцев, руководителей, политическая система давила этих людей, потому что если вы специалист, то вы не будете 100% лояльно выполнять любой идиотический приказ. Вы будете говорить, что это правильно, это неправильно. Ну и в результате практически все первостроители, вот, например, Магнитка, все руководители практически полностью были расстреляны, посажены, репрессированы, и там, так сказать, будущий там, нарком там обороны промышленности, наркома вооружения, там его пощадили, сказали, ну вот он был там, когда-то он был другом и приятелем Молотова, поэтому он остался. А остальные просто четко, совершенно осмысленно вводили под корень, потому что они возражали, они спорили, они соглашались. И это проблема, чтобы как бы кадры не возникли, которые могли тащить это дальше. Пришли верные исполнители, ничего не понимающие в процесс. Очень часто, не везде, но во многих местах. Ну и самая главная тяжелая история, конечно, это понятно, что, безусловно, вся индустриализация пошла по военной линии. Да, это сработало в нужную сторону во времена Второй мировой, Великой Отечественной. Но дальше вопрос перехода на мирные рельсы, вопрос построения экономики мирного времени. А вот с этим советская система уже не справлялась. По-прежнему в значительной степени инерционным образом шли, потому что умели создавать военную технику. Вот. И дальше, как сказать, перешли на то, что мы имеем сегодня, на жизнь посредством продажи углеводородов. Мы помним эту сделку во времена Брежнева, уже начали падать темпы, начались проблемы серьезные экономические, даже хрущевские времена, и первое было падение цен на нефть серьезное, ну а потом вот, пожалуйста, немцы нам дают трубы большого диаметра, потому что нам их не сделать, а мы в обмен начинаем качать газ. Вот это вот то, что было, возникло, и вот то, что сейчас совсем недавно окончательно закончилось. И в какой-то момент идея реформ, идеи движения были отвергнуты со словами «Да зачем это нам нужно?». Да, мы все купим на Западе и на Востоке за те деньги, которые получаем. Завод «Жигулей» купим, финское масло купим, сапоги купим и так далее и тому подобное. И лучше займемся, опять же, главной задачей, которая нам всегда казалась очень важной, это достижение военного паритета с блоком НАТО. Ну и все как бы средства были брошены в этом направлении. Дальше мы понимаем, что рухнула нефть. Мы немножко поговорим, так сказать, о том, как это, что произошло. И дальше мы пришли в ту точку, которую мы уже все хорошо понимаем, все хорошо знаем. Опять стали перед той простой задачей. Нам нужно проводить реиндустриализацию. Вот об этом мы поговорим и о примерах других стран после перерыва. Перерыв. Не уходите.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, давайте продолжим разговор на том, что мы остановились, что в результате военно-промышленный комплекс рухнул, а гражданского комплекса у нас практически не было. И сейчас встал вопрос о том, как проводить реиндустриализацию. Сейчас мы будем говорить о том, как это делал Китай, два слова, да, и его историю, и как он сам выходил из своей изоляции. Но прежде чем говорить о Китае, два слова о том, как они оценили, почему рухнул Советский Союз. Они очень внимательно это изучали. Соответствующие работы написаны, опубликованы для партийного руководства. И два основных темы подчеркнуты. Первое – это перегруз экономики военно-промышленным комплексом, что экономика не выдержала подобного масштаба военно-промышленного комплекса. И второе – перегруз экономики помощью так называемым союзникам. Слишком много обязательств, кого мы держали, финансировали, они кланялись, благодарили, обещали идти социалистическим путем, но только платите. Но вот как только деньги кончились, так кончился социалистический путь. И дальше пошли искать других, более привлекательных вариантов, где можно будет получить деньги. Так вот, возвращаясь к Китаю. Китай совершенно уникальная страна, и я думаю, что когда сейчас мы обсуждаем ее поведение и что мы хотим от нее ожидать, мы плохо знаем историю. Это страна, которая как государство сложилась, наверное, раньше всех, 200 приблизительно лет до нашей эры уже, и с тех пор, так сказать, держалась как одна мощная империя. За это время она достигла необычайного рассвета, там, опережая все другие цивилизации на сотни лет, там, с точки зрения изобретения пороха, бумаги, ирригационных систем, шлюзов и так далее и тому подобное. И туда ездили за высокотехнологичными продуктами, отвозя туда, что называется, сырье и так далее и тому подобное. Китай... Было время, когда его производство достигало приблизительно 40% ВВП. Восприятие Китая – срединная империя, два иероглифа так рисуются, средина и государство, империя, прямой наследник Бога, а все остальные страны находятся в иерархии в соподчиненном положении. Это данники. Кругом варвары. И поэтому даже туда плавать, смотреть, изучать нет никакого смысла. Да, и вот тут интересный момент, что чем отличается китайская философия от нашей, когда как раз вроде все враги окружены были побеждены, там Китай консолидировался, что сделали? Не пошли экспансии занимать земли, а построили стену, отгородившись от варварского мира, что варвары должны будут не заниматься экспансией там, огнем и мечом своей там, какой-то модели, что наша модель как бы настолько прекрасна, что ее и наши достижения настолько велики, что их все сами люди возьмут, потому что они же понимают, что ничего подобного в Поднебесной нет. То есть ставка на мягкую силу. Создали корабли, уже говорил, которые доплыли до Африки в разы больше, чем там корабли Магеллана, но потом император повелел все это уничтожить в силу полной бессмысленности. Ну, сами понимаете, плывете, 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 едете, а кругом какие-то племена, какие-то варвары, никакой цивилизации, ну, никакого интереса. И даже очень своеобразная история, что Китай был дважды покорен соседними мощными народами, это монголы и маньчжуры, и Китай был уверен все равно, что да, я все равно не переплавится, куда они денутся. И так это и произошло. Для того, чтобы управлять той мощной империей, они стали фактически правящими династиями, но полностью переняли местную культуру. Но в значительной степени это где-то похоже, наверное, даже на нашу историю, потому что с некоторого момента Романовы практически стопроцентные немцы. Я говорил еще раз, хочу подчеркнуть, Александр III, большой любитель всего русского, одна 64-я русской крови, все остальное кровь немецкая. А уж про там Николая, уж про наследника поговорить нечего. Да, вот, тем не менее, как сказать, все равно в значительной степени восприятие имеющейся культуры с переносом того, чего было, происходило. Так Китай жил. И когда первый раз приехала Европа, они сказали, да вы нам не нужны, нам послы нам ваши не нужны, да не товары ваши нас не интересуют, какие-то, все, что нам надо, у нас есть. А все, чего есть, нам не надо. Поэтому идите отсюда. И вот такая жизнь в условиях изоляции, полная уверенность, что мы самые великие, нет смысла держать армию, кругом как бы все равно варвары слабые. Но заканчивается мрачно, когда европейские страны просто вскрыли как консервную банку Китай с требованием, во-первых, открыть страну для торговли. Торговли – это как черный момент из европейской цивилизации, торговля опиум, так называемые опиумные войны. Посольство Великобритании в Пекин доставлялось просто с тем, что как бы военные силы прорвались до Пекина, сожгли дворец, император бежал, и после этого там возникли посольства. Потому что Китай вообще не понимал, зачем это какие-то вещи, какие дипломаты, какие послы, какие государства, когда вот мы просто здесь наследники Бога на земле, и мы всем этим управляем. Вот. И это ощущение великой нации, которой мог, кто-то может быть рядом, но никто не может быть равным, оно сохранилось. И вот эти годы, тот момент, когда Китай был слаб, они сейчас называют годами унижения. И вот в этом списке стран, кто в этом участвовал, это надо тоже нам всегда аккуратно иметь в голове. И это Россия, которая в этот момент достаточно большие территории смогла на основании договоров присоединить. Это и, соответственно, берег Амура, и это Дальний Восток, Приморье. Это все, что называется, в китайских головах по-прежнему крутится-вертится. И вот этот изоляционистский период привел к тому, что Китай невероятно отстал. Дальше был майский эксперимент с попыткой, как всегда, обогнать всех с помощью фантастических способов, то воробьев уничтожаем, то в каждом селе и каждом дворе металл выплавляем, то еще прочие революционные штучки. И все-таки дальше появилось понимание, что так продвигаться невозможно. Великая империя просто уходит в никуда. И появляется не только Дэн Сяопин, но и те люди, которые его поддержали. В тяжелейшей борьбе с традиционалистами, с радикалами, с теми, кто желал продолжать маоистско-сталинские подходы, Дэн Сяопин и его как бы последователи смогли провести линию, которая звучала так. Я повторяю эту заповедь, потому что мы все смотрим на Китай сейчас, да, и говорим, вот смотрите, но категорически не желаем делать то, что делал он. Вот делаем все ровно наоборот. И Китай, Дэн Сяопин сказал в 1977 году, что ни одна страна мира не может независимо от того, от ее внутреннего политического устройства, не может провести модернизацию, если она проводит политику закрытых дверей. И он стал очень аккуратно, осмысленно, дозированно открывать страну. Прежде всего, он либерализовал внутренний рынок, дал свободу крестьянам продавать, а не только, так сказать, сдавать всякие продоразверстки и прочее. Возник внутренний рынок, а потом стало ясно, нужны технологии, нужны прорывы, без которых двигаться очень тяжело. И был подход, да, иностранцы приходят, их пускают, им дают рынок в обмен на технологии. То есть не будем покупать просто так, что вот как есть, всевозможные товары за нефтеденьги и думать, что мы сильно продвинутые, и у нас тут шикарное изобилие, и мы уже тут просто все отреформировались. Нет, если хотите прийти и здесь что-то продавать, постройте здесь предприятие. Вот тот подход, который исповедовал Дэн Сяопин и его команда. Страшное недовольство, потому что понятно, что приходит, например, по этому требованию Аэробус и, скрипя, так сказать, сердце строит завод Аэробуса в Китае, и там уже давно поднят в небо китайский Аэробус, а он не хочет покупать просто так, если не будет производства. И вот таким образом, шаг за шагом, привлечение Калапе, туда были привлечены невероятные инвестиции, фантастического объема, даже трудно себе представить, которые, собственно говоря, и позволили Китаю разогнаться, построить, так сказать, свою уже элиту, бизнес-элиту, и в каких-то местах, в какой-то момент говорит, спасибо, дальше мы можем сами. И вот этот важнейший момент, который сделал Китай. Другой дорогой, как говорится, не выходя из изоляции, пошла Северная Корея. Идея Чучхе, что нам очень близко, как называемая опора на собственные силы. Но у нас собственных сил хватает только на военные эксперименты. Периодически все дело доходит до требований от того, что дайте зерно, а не то взорвем бомбу. Были истории так называемого трудного перехода, к которому сейчас снова призывают готовиться страну, когда практически был голод. И речь идет о колоссальных количествах, там разных оценках, сотни тысяч, миллионы людей, которые скончались от голода, потому что это изоляция. И мы помним эту историю в ковид, когда Ким Чен Ын полностью заизолировал страну, и та картинка, как наши дипломаты выезжали оттуда, толкая по железной дороге просто тележку, такую ручную дрезину, да, с вещами, с семьей. Вот это вот та картина, как ведет себя Северная Корея. Но сравнение простое, опять же, я постоянно говорю об этом. Порядка 800 долларов ВВП на душу населения в Северной Корее, порядка 40 тысяч долларов ВВП в Южной Корее. Вот лаборатория. Одна культура, один народ, одни исторические традиции, две политические и экономические системы и совершенно радикально, просто вот как полюса, отличающиеся результаты. Северная Корея поставляет на внешний рынок только сырье, и мы можем об этом говорить, и там есть сырье. А Южная Корея, как говорится, мы постоянно пользуемся плодами тех реформ, которые смогла провести эта страна, используя, опять же, либеральные рынки, свободные рынки мира. Это мы и автомобили, это и телефоны, это и корабли, и так далее, и тому подобное по списку. И, кстати, Китай, он сказал, что мы должны держаться в тени и скрывать свои истинные намерения и решать проблемы создания собственной экономики. Все для развития экономики. И вся та открытость, которая происходила, и приглашение, и для того, чтобы экономика работала. Были сделаны акцент на производстве именно экспортных отраслей, а экспортные отрасли давали валюту. А на валюту можно покупать и все более и более сложную технику и развивать производство. Вот в 90-е годы Россия стала перед проблемой реиндустриализации, по большому счету. Там все эти разговоры про четвертый уклад, там, или шестой уклад, высокотехнологичную цивилизацию, пока, как бы сказать, вещь хорошая, но без индустриального базиса дальше вы не пойдете. И, в общем, методом на ощупь было найдено решение этой проблемы, которое позволяло сделать это в обозримые сроки. Это российская предпринимательская культура, с наши бизнесмены, которые понимают наши условия, как здесь работать. Это западные технологии, которые сюда пошли в виде совместных предприятий, иностранных инвестиций и так далее и тому подобное. И скрежет там был колоссальный перенос, приход с их культурой в нашу своеобразную культуру предпринимательскую. А третье, что нужно для индустриализации, это рабочие руки. И эти рабочие руки, индустриализация обычно проходила за счет того, что деревня выкачивалась. Из деревни люди приезжали. В Китае за плошку риса работают на заводе, а у нас за койку в общежитии, за возможность какой-никакой свободы и приемлемой жизни. Так как, собственно говоря, в Ленинград попали мои родители. Мать приехала перед войной, прошла здесь блокаду из Новгородской области, школу фабрично-заводского обучения, а отец... бежал 17 лет на войну и потом уже с фронта вернулся из Австрии, закончил ее там, сюда работать, тоже управдомом, чтобы начали, чтобы получить койку, а потом уже завод, потом университеты, институты и так далее и тому подобное. Вот это общая судьба. У нас сегодня нету этого индустриального ресурса, деревня выкачана вчистую. А попробуйте поставить москвича за станок или отправить его класть кирпич, да, или что-то делать на заводе. И было, конечно, найдено решение, очень своеобразное, которое нам не нравилось, это азиатская рабочая сила. Так вот, российский предприниматель, европейские технологии, азиатская рабочая сила. И постепенно эта машина, так сказать, начинала раскручиваться в таких вот условиях. Но в какой-то момент, опять же, высокие нефтяные цены сделали свое черное дело, сказали, да, все это не нужно, да и так все замечательно, да все купим, да какие вопросы, да давайте вернемся, как сказать, самая главная задача, вновь вернуться в режим мирового игрока в геополитике, ну а на это, как говорится, нужно, соответственно, большие ресурсы, ставим глобальные задачи, не хотим держаться в тени, опять, как говорил Дэн Севкин, хотим быть царицей морской, и чтобы Соединенные Штаты были у нас на посылках. Ну, в общем, как бы дальше все, ситуация более-менее известная, и она понятная. И вот теперь, когда мы глядим на эту ситуацию, значит, стоит вопрос, как дальше развиваться, как дальше разворачиваться. Те, кто нам рассказывает, что да вот сейчас быстренько мы все это раскрутим, наладим и сделаем, хочется задать вопрос, почему это не получалось столетиями? Почему это каждый раз и для очень многих стран, не только для нас, большая проблема? Почему, сказать, инновации, которые несет в себе частный бизнес, рынок и так далее, здесь не работают и здесь создаются сложно, трудно? И давайте зададим себе вопрос, какие объемы финансов, какое количество людей надо привлечь к тому, чтобы это добиться? И как далеко мир уйдет в связки стремительно, пока мы будем пытаться воспроизводить все это в медленном режиме. Да, вот тут говорят, хорошо там жили всякие животные в Австралии. Это хорошо, когда они жили в изоляции, в естественной. Когда-то были такие моменты, когда разные народы жили в относительной изоляции. Но сейчас мир другой, он непрерывно перемешивается. И в какой-то момент, вот как был Китай, жил в изоляции, обстроился стеной, вдруг приходят другие виды, да, условно говоря, здесь другие нации, которые технологически, оказывается, настолько продвинулись, что вы ничего не можете им противопоставить. И они делают, чего хотят. Вот. И вот это та история Китая, которая показывает, что изоляция – это замечательно. Только как вы ее будете поддерживать в этом маленьком, уже неизолированном мире, где постоянно происходит перемешивание культур, цивилизаций, идей, людей, капиталов, вам не построить изолированный маленький остров. И вот это тоже очень серьезная вещь, которую я хотел сказать несколько слов, что в принципе мы в своем образовании, в своих там каких-то вещах, особенно политическая элита, она прекрасно оперирует там такими понятиями, как НАТО, ОДКБ, там ЕАЭС. Многие понимают, что такое РСЗО, АКМС, да, это уже военные термины пошли, и прочие сокращения, и всегда обсуждают в терминах геополитических подходов, в терминах военных возможностей. Да? Но только вдруг выясняется, что эта элита слабо понимает, что такое, например, ACML или TSMC. А вот эти два раза по четыре буквы сегодня гораздо важнее, чем все предыдущее раньше сказанное. И вот сейчас, когда пошли разговоры, что да, мы идем своим путем, и у нас уже не будет, так сказать, возможности общаться с внешним миром. И вот что на СВОПе говорится, что мир превратился не в источник развития, а в источник конфликтов и потрясений, то мы вдруг выяснили, для многих неожиданно, не представляя об этом, что, например, в стране проблемы с производством чипов. И что чипы, включая даже военные архитектуры, которых разрабатывается здесь, они производятся в Тайване. Но дальше, как сказать, вы идете в Тайвань и говорите, значит, что мы тоже хотим производить чипы. Откуда вы взяли это славное оборудование для того, чтобы производить чипы по нанотехнологиям? И вдруг выясняется, что практически монополистом в производстве нанотехнологий, вот этих оборудований, литографического оборудования для нанотехнологического процесса, несколько нанометров, это компания ASML, которая базируется в Нидерландах. И этой технологии нет в Соединенных Штатах, не производится ни в Японии, ни в Китае, нигде. Вот практически монополист. И сейчас один из наших там руководителей сказал, что вот нам эта компания не поставляет оборудование, литографический процесс создать, это как атомный проект. Я бы сказал, что атомный проект и гораздо проще, потому что и атомные проекты, и космические проекты его освоили очень многие страны. А вот литографический процесс работает только одна страна. Это просто фантастическое произведение технологического искусства. Я могу сказать, что там не хочу опять вдаваться в долгие детали, как производится рентгеновское излучение, как с ним работают, но только два момента, которые приводят самые показательные, что там с помощью лазера выстреливается импульс, который должен попасть в оловянную каплю, которая бросается в камеру. Естественно, все в вакууме, потому что не может быть распространение рентгеновских лучей вне вакуума. Так вот, оценка точности процесса, который происходит там безумное количество раз в секунду, как будто вам лучиком надо с Земли попасть в монету на Луне. А дальше зеркала, которые должны под таким очень небольшим углом, под так называемым брегговским отражением, направлять рентгеновское излучение, потому что никакое зеркало вам просто отражать не будет, как световой луч. А там громадное количество слоев и точность обработки, чтобы не возникало рассеяние. Ну, там пример. Увеличить зеркало до размера Германии, поверхность может иметь отклонение только 1 метр. От абсолютной плоскости. И вот все это в комплексе приводится, эта установка стоит сотни миллионов долларов, ее монтируют, ее обслуживают, и работает одна компания. А вот производство все дальнейшее этих полупроводников, всех этих чипов, было развернуто в значительной степени на Тайване. Абсолютно сельскохозяйственный остров, окраина мира, про который мало чего можно было сказать. Но тайваньское правительство, когда она понимала, что они не могут заниматься только лишь одной, называется, простейшей там сборкой компьютеров, которые везутся с Запада, надо что-то делать более сложное. Там не только вначале не начинали вообще с шитья со всяческих товаров, да, простейших. Хлопок, рубашки и так далее, и тому подобное. Надо переходить дальше. Перешли к компьютерам. Надо переходить дальше. И пригласили, естественно, этнического китайца из Америки, который работал в Texas Instruments, который, в общем, смог наладить все это производство, приехав, можно сказать, на свою историческую родину. Ему были созданы все необходимые условия. Я рассказывал о всей этой истории, хочу предложить всем еще раз посмотреть. Опять же, благодаря взаимодействию с внешним миром, привлекли кадры, привлекли технологии, использовали внешние рынки, которые потребляли весь этот товар, создали этот товар на необходимом уровне, используя эти особенности работы в тот момент китайских людей, которые готовы вообще производить исключительно точные работы в исключительно тяжелых условиях. Обсуждать, как вообще работали люди на всех этих микросхемах и чиповских технологиях раньше, это отдельная история. И сегодня мы прекрасно понимаем, что безопасность Тайваня гарантирована не тем, что где он расположен и какие у него геостратегические особенности, да, в общем, он, наверное, мало кого интересовал, а безопасность Тайваня мировая гарантируется потому, что там это производство. И потому что для Японии, например, сравнивает это практически как с поставками риса. Вот не будет, так сказать, питания, непонятно, как дальше развиваться. А уж компания SML, мировой монополист, безусловно, будет поддерживаться и компания, и страна, и любые попытки, там, что бы то ни было с ней сделать, будут, конечно, восприниматься крайне негативно любым вообще целым миром, потому что для мира это жизненно важные вещи. И вот вопрос о том, как все это сделать, не только слушая лозунги людей, которые никогда не работали в промышленности, которые никогда не имели естественно научного либо технического образования, это, конечно, как сказать, ответов на это пока сегодня не возникает. И если не обрекать страну на тяжелейшую жизнь а-ля Северная Корея, не обрекать ее на необходимость какой-нибудь опять безумной, тяжелейшей мобилизации на создание тех или иных вещей, так что просто жизнь впроголодь в ватнике, кирзовые сапоги и прочее, что сегодня, я думаю, нереально, то понятно, что в исторической перспективе, когда мы закончим весь этот сложный конфликт, нам придется искать варианты, и мы должны думать о том, что нам надо выйти из этого конфликта таким способом, чтобы мы могли после этого найти возможность восстановить связи с миром. Потому что двигаться в связке гораздо легче в горы. Это знает каждый, кто какое-то отношение к этому делу имел. Да, есть люди, которые ходят в одиночку, но это уникальные люди. И все-таки эта задача гораздо проще, чем создать универсальную, как бы самодостаточную, независящую ни от чего экономику. Такая страна, как Соединенные Штаты, которая постоянно привлекает колоссальное количество иммигрантов, которая приглашает себе таким образом колоссальный человеческий лучший ресурс, дает ему возможность, так сказать, свободу экономическую, что для того, чтобы там создавать многое, в том числе новое, и она не может обеспечить, я уже говорил, себя абсолютно всем. Да, американцы являются нетто-поставщиками технологий, а другие не являются, они, так сказать, все-таки в большей степени импортируют технологии. Но еще раз хочу подчеркнуть, что только используя те возможности, которые сегодня дает мир, можно двигаться дальше. Несколько очень коротких примеров. Вы создаете автомобиль, новый, прекрасный, замечательный, там миллиард долларов там вложения для того, чтобы только разработать. Но если у вас нет глобального рынка, если вы не в состоянии продавать эти автомобили там миллионами, то вы не сможете окупить свои разработки. Вы будете категорически отставать, и очень многие концерны прошли это и были поглощены, потому что они не могли тем самым накапливать новые средства, разрабатывать новые автомобили и гнаться за всей автомобильной индустрией, потому что рынок мал. То же самое история с самолетами. Вы можете вложить гигантские деньги, вы можете построить что-то, хотя это уже довольно сложно. Предположим, вам это удалось. Но если у вас нет опять глобального рынка, куда вы сможете поставлять свои самолеты, для того, чтобы окупить эти разработки, для того, чтобы накопить деньги на следующие, то либо это будет бесконечная, так сказать, планово-убыточная отрасль, на которую вы должны будете чем-то зарабатывать, откуда-то брать деньги опять, изымать из чего-то, без конца продавать нефть и газ, но они когда-то кончатся. А если вы еще даже ушли в изоляцию, что не можете продавать нефть и газ, то откуда у вас были эти средства? И так буквально на каждом слове, на каждом повороте. Ну и последний пример, наверное, такого стремления к изоляции – это история с Болонской системой. Слушайте, Болонская система, она ничем не лучше, не хуже. Она не нравится только потому, что она западная. Но у нас есть западный двигатель бензиновый, называется «Отто», да, немцы – дизель, Дальше есть двигатель Стирлинга, двигатель Вангеля. Нам чего, от всех двигателей отказаться, потому что они все время изобретены какими-то иностранцами? Или просто подумать, как нам лучше использовать все эти возможности, зачем мы это брали, а главное, почему мир считает это целесообразным и осмысленным? Вот эти все вопросы о том, как нам использовать и жить в этом мире, не бояться быть взрослыми, использовать эти возможности, идти в мир, доказывать, что мы умеем, показывать, что мы можем сами делать для этого мира, нам придется провести колоссальную работу. Если мы будем считать, что наша задача как бы окуклиться, полностью изолироваться, и единственное, что делать, пытаться, в том числе и силовым способом, расширять размер вот этой замкнутой ячейки, тогда, я думаю, нам предстоят тяжелейшие времена и очень сложная жизнь. Я надеюсь все-таки, что мы выберем правильную дорогу и сможем на нее пойти, дорогу, которую нам указывали еще и Белинский, и Пушкин, и масса наших великих людей, великих исследователей, о которых я сейчас не буду говорить. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Вот такой получился разговор. Продолжим в следующую среду. Всего хорошего и до встречи.